но продолжим наше объективное и беспристрастное рассмотрение природы. Когда я убиваю какое-нибудь животное, будет ли это собака, птица, лягушка, даже только насекомое, то, собственно говоря, немыслимо, чтобы это существо или лучше та первоначальная сила, благодаря которой такое удивительное существо еще за минуту перед тем было в полном расцвете своей энергии и жизни, чтобы эта сила обратилась в ничто из-за моего злого или легкомысленного поступка. А с другой стороны, невозможно, чтобы миллионы самых различных животных, которые всякое мгновение в бесконечном разнообразии вступают в жизнь, наполненные силой и стремительностью, невозможно, чтобы они до акта своего рождения не были ничем и от ничего дошли до некоторого абсолютного начала. И вот когда я вижу, что подобным образом одно существо исчезает у меня из виду неведомо куда, а другое появляется неведомо откуда, и когда оба они при этом имеют еще один и тот же вид, одну и ту же сущность, один и тот же характер, но только не одну и ту же материю, которую они еще и при жизни своей беспрестанно сбрасывают с себя и обновляют, то предположение, что исчезающее и являющееся на его место есть одно и то же существо, испытавшее лишь небольшое изменение и обновление формы своего бытия, и что, следовательно, смерть для рода то же, что сон для индивидуума. Это предположение, говорю я, поистине так напрашивается само собою, что невозможно не принять его. Если, как это неоднократно повторялось, сравнение выводов какой-нибудь системы с показаниями здравого человеческого рассудка должно служить пробным камнем ее истинности, то я желал бы, чтобы приверженцы мировоззрения, унаследованного докантовскими эклектиками от Декарта, да и теперь еще господствующего среди значительного числа образованных людей в Европе, чтобы приверженцы этого мировоззрения испытали его на указанном пробном камне. Всюду и повсюду истинной эмблемой природы является круг, потому что он — схема возвратного движения, а оно действительно самая общая форма в природе, которой последняя пользуется везде, начиная от движения небесных созвездий и кончая смертью и возникновением органических существ, и которая одна в беспрерывном потоке времени и его содержимого делает возможным некоторое устойчивое бытие, то есть природу. Вглядитесь осенью в маленький мир насекомых. Посмотрите, как одно готовит себе ложе для того, чтобы заснуть долгим, оцепенелым сном зимы. Как другое заволакивается в паутину для того, чтобы перезимовать в виде куколки и затем весною проснуться молодым и более совершенным. Как, наконец, большинство из них, думая найти себе покой в объятиях смерти, заботливо пристраивают удобный уголок для своего яйца, чтобы впоследствии выйти из него обновленными. Посмотрите на это, и вы убедитесь, что и здесь природа вещает свое великое учение о бессмертии. Учение, которое должно показать нам, что между сном и смертью нет радикального различия, что смерть столь же безопасна для бытия, как и сон. Заботливость, с какой насекомое устраивает ячейку или ямочку, или гнездышко, кладет туда свое яйцо вместе с кормом для личинки, которая появится оттуда будущей весною, а затем спокойно умирает, эта заботливость совершенно подобна той, с какой человек в вечеру приготовляет себе платье и завтрак для следующего утра, а затем спокойно идет спать. Этого совершенно не могло бы быть, если бы насекомое, которое умирает осенью, не было само по себе в своем действительном существе столь же тождественно с насекомым, которое родится весною, как человек, идущий спать, тождествен с человеком, который встанет поутру. Если, руководствуясь этими соображениями, мы вернемся к самим себе и к нашему человеческому роду и устремим свои взоры вперед в отдаленное будущее, если мы попытаемся вообразить себе грядущее поколение в чужой оболочке их обычаев и одежд, и вдруг спросим себя, откуда же придут все эти существа? Где они теперь? Где то обильное лоно чреватого мирами ничто, которое пока еще скрывает их в себе, эти грядущие поколения? То на подобные вопросы не последует ли из улыбающихся уст такой правдивый ответ? Где эти существа? Да где же иначе, как не там, где только и было, и всегда будет реальное в настоящем и его содержании, то есть в тебе, ослепленный вопрошатель. В этом неведении собственного существа ты подобен листу на дереве, который осенью, увядая и опадая, сетует на свою гибель и не хочет искать утешения в надежде на свежую зелень, которая весною оденет дерево. Нет, он ропщет и вопиет. Это буду уже не я, это будут совсем другие листья. О, глупый лист, куда же ты думаешь уйти? И откуда могут явиться другие листья? Где то ничто, пасти которого ты боишься? Познай же свое собственное существо, ведь это именно оно столь исполнено жажды бытия. Познай его во внутренней, таинственной, зиждительной силе дерева, которое, будучи единственно и тождественно во всех поколениях листьев, никогда не бывает доступно возникновению и гибели. Но ведь листьям древесным подобны сыны человеков. Заснет ли та муха, которая теперь жужжит надо мною в вечеру, а утром снова будет жужжать? Или же она вечером умрет, и весною зажужжит другая муха, возникшая из ее яйца? Это в сущности одно и то же. Поэтому и наше знание, которое представляет себе эти два явления совершенно различными, не безусловно, а относительно, это знание явления, а не вещи в себе. Муха возвратится поутру, муха возвратится весной. Чем отличается для нее зима от ночи? Физиологии Бурдаха, том 1, параграф 275, мы читаем. До 10 часов утра еще не видать ни одной циркарии эфемера, инфузории, а в 12 часов ими кишит уже вся вода. Вечером они умирают, а на следующее утро являются другие. Это наблюдал Ницше в течение 6 дней подряд. Так все живет лишь одно мгновение и спешит навстречу смерти. Растения и насекомые умирают вместе с летом. Животное и человек существуют недолго, смерть косит неустанно. И тем не менее, словно бы участь мира была иная, в каждую минуту все находится на своем месте, все налицо, как будто бы ничего не умирало и не умирает. Каждый миг зеленеет и цветет, растения, жужжит насекомое, сияют молодостью человека животное, и каждое лето опять перед нами черешни, которые мы уже едали тысячу раз. И народы продолжают существовать, как бессмертные индивидуумы, хотя порою они и меняют свои имена. Даже все их дела, стремления и страдания всегда одни и те же, несмотря на то, что история и делает вид, будто она всякий раз повествует нечто другое. На самом деле история — это калейдоскоп, который при каждом повороте дает новую конфигурацию, хотя в сущности перед глазами у нас всегда проходит одно и то же. Таким образом, ничто не вторгается в наше сознание с такой неодолимой силой, как мысль, что возникновение и уничтожение не затрагивают действительной сущности вещей, что последнее для них недоступно, то есть нетленно, и что поэтому все, волящее жизни, действительно и продолжает жить без конца. И вот почему в каждый данный момент сполна находятся налицо все породы животных, от мухи и до слона. Они возобновлялись уже тысячи раз, и при этом остались те же. Они не знают о других себе подобных существах, которые жили до них, которые будут жить после них. То, что существует всегда, — это род, и в сознании его нетленности и своего тождества с ним спокойно живут индивидуумы. Воля к жизни являет себя в бесконечном настоящем, ибо последняя — форма жизни рода, который поэтому никогда не стареет, а пребывает в вечной юности. Смерть для него то же, что сон для индивидуума или что для глаз мигания, по отсутствию которого узнают индусских богов, когда они появляются в человеческом облике. Как с наступлением ночи мир исчезает, но при этом ни на одно мгновение не перестают существовать, так смерть на вид уносит людей и животных. Но при этом столь же незыблемо остается их действительное существо. А теперь представьте себе эту смену рождения и смерти в бесконечно быстром круговороте, и вы увидите перед собой устойчивую объективацию воли, неизменные идеи существ, непоколебимые, как радуга над водопадом. Это бессмертие во времени. Благодаря ему, вопреки тысячелетиям смерти и тления, еще ничего не погибло, ни один атом материи, и еще того меньше, ни одна доля той внутренней сущности, которая является нам в качестве природы. Поэтому в каждое мгновение нам можно радостно воскликнуть: «Назло времени, смерти и тлению, мы все еще вместе живем». Разве не следовало бы исключить отсюда того, кто хоть раз от всей души сказал об этой игре: «Я больше не хочу»? Но здесь еще не место толковать об этом.